Всем здравствуйте, это новостной дайджест выходного дня, в данном случае воскресного, и меня зовут Никита Воронков, мою соведущую по-прежнему зовут Дарья Чередник, всем здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую, Никита, да, я пока еще Дарья Чередник, не поменяла имя, но я подумаю.
Да, я думаю, не стоит, потому что это...
Это уже
лишняя для меня будет, знаешь, информация. Нужно отдельную ячейку в памяти будет открывать, чтобы туда внести имя новой соведущей. При этом соведущий останется старый. Нет, это слишком сложная схема.
Ладно,
Дарья.
Убедил.
Оставайтесь, Дарья Чередник.
Убедил.
Итак, но, к сожалению, мы начинаем с печальной новости. Это дайджест. В Москве на 85-м году жизни скончался заслуженный журналист России Анатолий Лысенко. Он был обладателем звания «Заслуженный деятель искусств России». По словам его вдовы, продюсера Марьяны Лысенко, супруг долгое время болел, а причиной смерти стал инсульт. Дату и место смерти сообщат позднее.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким. Напомню, что с 2012 года Анатолий Лысенко являлся бессменным генеральным директором общественного телевидения России, да, вот тот самый канал ОТР. Присоединяемся, естественно, к словам соболезнования семье, близким, всем, кто его знал, и всем, кто с ним был близок. От имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования родным и близким выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Ну и немножечко поделился, каким же был при жизни Анатолий Лысенко.
Анатолий Григорьевич Лысенко действительно один из столпов нашей современной российской журналистики и нашего российского телевидения. Он еще в молодежной редакции ЦТ воспитал целую плеяду журналистов, которые внесли огромный вклад, и программы, которые они сделали, они остались сейчас в учебниках телевидения и в истории нашего телевидения. Он создал «Взгляд», легендарный «Взгляд». И, конечно, огромная его заслуга в создании российского телевидения, РТР. Я тогда вместе с ним участвовал в этом, в рождении этого канала, и потом работал под его руководством. Он меня отправлял и на войну, и в Антарктиду, и во многие другие командировки, в том числе с первыми лицами страны, хотя я был совсем еще молодым корреспондентом.
Родился Анатолий Лысенко 14 апреля 1937 года в Винницкой области. Это тогда была Украинская ССР. Будучи еще студентом, на удивление, экономического факультета Московского института инженеров железнодорожного транспорта, он стал работать внештатным автором и ведущим молодежных программ на центральном телевидении гостелерадио. Да. Он был телеведущим и радиоведущим. Среди его программ, в которых он работал, «Мир и молодежь», «Диалог», в общем, довольно много. В 60-м году он закончил институт, но журналистика его, видимо, привлекала настолько, что в 68-м году он устроился в главную редакцию программ для молодежи центрального телевидения уже штатно. Позднее занял должность заместителя главного редактора главной редакции программ для молодежи. С апреля 87-го до 90-го года как раз руководил тем самым проектом, который только что упомянул Владимир Соловьев, а именно проектом «Взгляд». Тогда это было просто какой-то нонсенс в телевидении, потому что появились совсем молодые ребята, которые рассуждали на взрослые темы. Да, Владислав Листьев оттуда как раз пошел. И, собственно, действительно привлекало внимание, потому что это...
Причем был... острые темы выбирались.
Да, выбирались самые острые. А это как раз период перестройки.
Это был нонсенс для того времени.
Да, выбирались острые темы. Они обсуждались под совсем иным углом, нежели было привычно в таких классических, традиционных программах. Опять же, сам формат был нетрадиционным, да, совершенно новым. То есть сидели четверо ребят за столом, либо трое за столом, четвертый выходил откуда-то по видео на связь с какой-то точки. И никаких тебе костюмчиков. В основном они там сидели в джемперочках, в рубашечках, в футболочках, в зависимости от времени года. То есть такой неформальный достаточно подход от отступления от привычного стандартного дресс-кода. То есть ну, это действительно был такой... какой-то
еще
прорыв.
По-моему, и музыку они как-то использовали. То есть там не просто была болтология, то есть как-то они вкрапляли. Ну, может быть, это конкретно в каких-то культурных выпусках, но вот как-то, насколько мне помнится... Да, разбавляли. Причем тоже исполнителями, там, не вот этими эстрадными, советскими, проверенными, а как раз-таки, ну, что-то наподобие Виктора Цоя, например.
Они приглашали их в гости. И, соответственно,
или
да,
так.
Да, в том числе включалась их музыка, чтобы было понятно, о чем идет и речь. Кроме того, Анатолий Лысенко принимал участие в организации таких телепередач, именно вот трансляции, как КВН, «Что, где, когда». Он организовывал вот эти трансляции. Опять же, да, КВН тоже очень такая в конце 80-х, 90-х яркая история, да, и тоже очень привлекало внимание. Ну, а «Что, где, когда» это классика, телевизионная классика, которая до сих пор остается востребованной. В 90-м году Анатолия Лысенко назначили генеральным директором учрежденный в том же самом году Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, которую мы сейчас знаем как ВГТРК. Эту должность он занимал до 96-го года. Ну, а вот с 2012 года он возглавил общественное телевидение России. И с 2002 года он возглавлял Международную академию телевидения и радио.
Ну, еще добавлю, что и имел отношение к созданию телеканала ТВ-центр. Анатолий Лысенко сейчас ТВЦ, он называется. И с 2009 года преподавал в Высшей школе экономики на факультете коммуникаций, медиа и дизайна. Делаем паузу, идем дальше. Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинзбург заявляет, что вакцина «Спутник Ви» защищает от всех существующих штаммов коронавируса, и индийский, который получил в ВОЗ название «Дельта», не исключение.
Этот самый штамм продолжает, в кавычках, победоносное шествие по планете. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на него сейчас приходится почти 90% случаев заражения. В том числе есть случаи заболевания и у уже вакцинированных, но и переболевших. Но вот этому, может быть, несколько объяснений, несколько причин, почему вакцинированные, хоть и не в большом количестве, но все-таки тоже попадают в больницу. Об этом радио «Спутник», в эфире «Радио Спутник» рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.
Эффективность вакцин, она сохраняется. Да, есть, соответственно, предположение, что она становится ниже, эта эффективность, но пока исследования не завершены, нельзя спекулировать на эту тему, и необходимо дождаться результатов этих исследований. Что здесь важно подчеркнуть, что я обратил внимание на те случаи повторного заболевания, и если проанализировать их, что можно отметить? Во-первых, люди, которые повторно заболевают, отмечены случаи заболевания среди медиков, среди активно путешествующего населения, соответственно, молодого возраста, которые не соблюдают меры индивидуальной защиты, активно путешествуют.
Тревожные новости пришли из очередного ковидного госпиталя. Российский шахматист, старейший гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован в Москве. У него диагностирован коронавирус. Он сейчас находится в тяжелом состоянии, отмечают в больнице. Дело в том, что Юрию Авербаху 99 лет. Он старейший гроссмейстер не только России, но и мира. В общем, скрестим пальчики, что называется, чтобы... ну, есть же случаи, когда и 100-летних, и 102-летних пациентов, заболевших коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, удавалось спасти и поставить на ноги. Будем надеяться, что так оно и случится. Возвращаясь к вакцинам, беременные, по словам Александра Гинзбурга, получат возможность сделать прививку уже на следующей неделе. Причем, как отмечает Александр Гинзбург, вакцина это будет защищать не только саму мамочку, но и младенчика в результате грудного вскармливания. Множество мутаций зафиксировали у самого вот этого вот индийского штамма. То есть есть штамм, а есть еще шесть подштаммов. И они в основном меняются в зависимости от страны. То есть, я не знаю, может быть, климат как-то действует, может быть, он приспосабливается к конкретной, там, я не знаю, расе, там, группе крови и прочее. Ну, в общем, сейчас он активно вытесняет другие штаммы, и, как отмечают медики, сейчас китайский изначальный, да, вот этот нулевой штамм, он вообще перестал встречаться. Большинство это индийский, но иногда все-таки встречается еще британский.
А при этом индийский в 6 раз заразнее и британского, и вот других, которые выявлялись, да. Там южноафриканский был, ну, понятно, вот изначально китайский, и бразильский еще был выявлен как бы в отдельную группу, отдельный штамм.
Ну, их, да, но пока вот по заверениям разработчиков спутника V есть, ну, как бы шанс у вакцинированных не заболеть, или как минимум болеть не так серьезно. Отличается вот этот индийский штамм Дельта от своих предшественников и симптомами. Больные все чаще жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру и насморк. В общем-то, симптомы классического ОРВИ, симптомы классического ковида, потеря обоняния, сухой кашель, теперь встречаются намного реже. Из-за этого далеко не все идут делать тесты, а зря делают вот таким образом. В Роспотребнадзоре заявили, что при заражении штаммом Дельта пациенты жалуются на боль в животе и суставах, а также тошноту и потерю аппетита, и теперь теряется слух. Вот это вот прям вот совсем страшно. Со ссылкой на данные индийских врачей в Роспотребнадзоре сообщают, что у пациентов часто встречается диарея и высокая температура, кашель и потеря обоняния встречаются все реже. Ну, кстати, у китайского тоже встречалось вот такой симптом, как диарея, но...
в небольшом проценте.
Ну, в небольшом проценте, да.
По поводу статистики с коронавирусом в нашей стране, в России за минувшие сутки было выявлено 17 611 новых случаев заражения COVID-19. Это информация от оперштаба, как и всегда. Также зафиксированы были 450 смертей от коронавируса за сутки. Поправились за вот это же время почти 8700 человек. Что касается распределения по регионам, Москва как обычно, на первом месте. Ну, как сколько? Обычно в последнее время, 8305.
Но все-таки поменьше, чем вчера.
Да, Московская область 1600, Санкт-Петербург чуть более 1000. Вот такая статистика. В ходе досрочных парламентских выборов фиксируются нарушения в Армении. Так, блок, который называется «Армения», заявил об организованной действующими властями страны антиагитации и допущенных нарушениях. В субботу ЦИК Республики вынес предупреждение Николу Пашиняну, исполняющему обязанности премьера, и партии «Гражданский договор», она же правящая, в связи с нарушением «Дня тишины». И, как говорится в заявлении блока «Армения», со вчерашнего дня в большом количестве распространяются печатные материалы, содержащие ненависть и оскорбления в адрес руководителей блока «Армения».
О том, что власти хотят сфальсифицировать выборы, говорят и в блоке «Честь имею». О том, сколько сейчас, какие фиксируются нарушения и, главное, когда они будут озвучены официально, радио «Спутник» рассказал руководитель армянского филиала Фонда развития и Института евразийских исследований Павел Авакян.
О нарушениях пока только одни разговоры. После того, что они просто регистрируются со стороны, значит, сотрудников МВД, прокуратуры. В ходе событий по нарушениям на эту часть сейчас говорить пока рановато. Ну, то, что нарушения есть, они, значит, на разных участках, не согласовано с действием. Это как бы налицо очень активные, значит, социальные сети, которые выкладывают. Но с официальной точки зрения они просто пока сегодня вот будут фиксироваться. А результаты можно будет говорить, может быть, завтрашним утром.
Но некие промежуточные все-таки результаты Генпрокуратура Армении уже озвучила. По состоянию на 13 часов по местному времени, 12 часов по Москве, было зафиксировано 64 случая правонарушений, которые были связаны вот с нарушениями. Министерство обороны Армении изучает появившиеся в соцсетях и СМИ видеоролики, в которых утверждается, что военнослужащим якобы дали приказ голосовать за определенную политическую силу. Появились в соцсетях такие видео. Якобы это было получено от руководства военных частей. Данная информация подробно изучается. Утверждения, которые содержатся вот в этих видеороликах, в этих публикациях, пока не нашла подтверждения. Очевидно, что они основаны исключительно на том факте, что военнослужащие организованно посещали избирательные участки. Но, опять же, ведется расследование, и вот только по окончании этого расследования станет понятно. Не обошлось, если в самом Ереване более-менее тихо и спокойно, да, никаких там массовых шествий и прочее, то в отдаленном, ну, как бы в селе Азаташен Араратской области дошло до выстрелов. Не поделили что-то представители двух партий, «Процветающая Армения» и «Подъем», и, в общем, слова... Когда слова закончились, в ход пошел газовый пистолет. Сейчас оружие изъято, ведется следствие. И еще один инцидент произошел в ходе этих выборов со стрельбой. Руководитель предвыборного блока «Блок демократов» Арман Бабаджанян заявил об обстреле своего автомобиля. Он опубликовал фотографии с простреленным лобовым стеклом. Собственно, тоже сейчас по этому поводу был вызван, естественно, наряд полиции, и сейчас ведется следствие и выясняются обстоятельства инцидента.
Голосование на парламентских выборах в Армении завершится в 19 часов по Москве. Проходной барьер для партий установлен на уровне 5%, а для блоков 7%. Порога явки при этом нет. We'll be right back. На встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ, который прибывает в Москву, российская сторона выскажет замечания к докладам специальной мониторинговой миссии на Украине. Об этом сообщает МИД России.
Будет предметно рассмотрена деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Высказаны замечания со стороны России к ее докладам. Наблюдатели не торопятся, по мнению российской стороны, подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе. Также стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы, хотя возможность это определить у наблюдателей имеется. О шансах удовлетворения вот этих претензий порассуждал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
Скорее всего, произойдет, как всегда, нас вежливо выслушают, но потом изложат свою позицию, которая никак не будет учитывать наши замечания. В связи с тем, что, в общем, эта история такая давнишняя, вряд ли мы можем рассчитывать на объективность. ОБСЕ не та организация, в которой будут учитывать интересы российской стороны. Мы всегда будем на Украине виноваты, мы всегда будем не выполнять какие-то их выдуманные нормативы. И если мы будем представлять какие-то свои доказательства, то они всегда будут ставиться под вопрос.
Помимо этого, намерен МИД России напомнить ОБСЕ о том, что мандат миссия получила не только на работу в Донбассе, а на территорию всей Украины. И, соответственно, этому мандату она должна отслеживать ситуацию с нарушением прав человека в первую очередь положение национальных меньшинств. А об этом как раз-таки миссия, судя по всему, просто забыла.
Федеральная антимонопольная служба на курортах Краснодарского края не выявила необоснованного роста цен. По наблюдениям ее специалистов, нечестной конкуренции там нет. Конкуренция на курортах огромная. На стоимость услуг влияет время бронирования.
Ну, то есть, как бы, что вот нет какого-то картельного сговора, да, что дружно поднимают цены. Но это выводы экспертов ФАС. Эксперты туристической отрасли, наоборот, заявляют о том, что из-за отсутствия конкуренции в виде курортов заграничных в Краснодарском крае очень резко взлетели цены и на отели, и в ресторанах, и вообще на отдых. Кандидат экономических наук Михаил Беляев порассуждал о том, почему может быть такая путаница.
Целиком все зависит от спроса и предложения. И считать, что там монопольная ситуация может случиться такая, что люди приезжают в эту самую сферу и им навязывают какие-то дополнительные цены сверх каких-то там установленных нормативных, ну, наверное, на самом деле не очень тоже правильно. Понятно, что цены накручиваются по максимуму, что цены ставятся, ну, я имею в виду теми, кто представляет услуги по максимуму, но тем не менее, если они приобретаются определенным контингентом, то значит, собственно, наверное, это вот такая рыночная ситуация.
Но анализ динамики цен продолжается со стороны ФАС. Краснодарский край, в общем-то, один из основных курортных регионов в России, да, но сейчас еще вот Крым с 2014 года. В начале мая турпоток в Краснодарский край увеличился на 20% по сравнению с 2020 годом, но оно и не удивительно, потому что в 2020 году хоть и ездили по России, но все равно там еще были некие такие ограничения, да, в мае-июне мы еще сидели дома, поэтому тут как бы то, что за этот период увеличилось количество прибывших туристов, неудивительно. Заполняемость отелей в среднем составляет порядка 80%. То есть вот...
То есть даже и не полностью еще заполнен.
Но, с другой стороны, сезон только начался. Еще и море не особо прогрелось, понимаешь? И,
да, я думаю, с нынешней-то жарой даже в Москве там уже все прогрелось до самого дна.
Ты знаешь,
но хотя там же там, погода изменчивая.
Там, во-первых, изменчивая. Во-вторых, там май в этом году выдался очень холодным. Я же недавно была в Абхазии, и там температура воды была всего-навсего 17-18 градусов. Ну, как бы за такой срок короткий с моей поездки не могла она сильно прогреться. А в Абхазии там теплее, чем в Сочи. И я видела в соцсетях очень много жалоб на то, что холодно, холодный май выдался. Поэтому море еще холодноватое. Но, опять же, каникулы у детей только-только начались, поэтому родители только начинают брать отпуска, чтобы свозить чат, запастись витамином D.
Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.